Нестеров. Здравствуйте. Президентский совет по правам человека отказался просить о помиловании Михаила Ходорковского. Корреспондента «Гардиан» Люка Хардинга, работавшего с материалами «Викиликс» о России, не пустили в Москву. Иракские христиане покидают дома, опасаясь за свою жизнь. Продолжение цикла интервью с людьми, подписавшими 5 лет назад письмо 50 в поддержку первого приговора Михаилу Ходорковскому. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Российское правозащитное сообщество развернуло дискуссию о возможности помилования бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, осужденных в конце прошлого года к 14 годам лишения свободы в рамках уже второго уголовного дела. Юридические перспективы подобной идеи формально зависят от результатов рассмотрения кассационной жалобы на приговор, а также от желания или нежелания самих осужденных признать свою вину. Но даже в этих обстоятельствах правозащитники и гражданские активисты продолжают рассуждать о наличии у президента политической воли помиловать Ходорковского и Лебедева. Над этой темой сегодня работала моя коллега Кристина Горелик.
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека не будет просить президента о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Ранее глава Совета Михаил Федотов не исключил такой возможности, а 1 февраля на встрече членов Совета с Дмитрием Медведевым этот вопрос не раз был поставлен перед президентом, вспоминает участница тех событий, член Совета по правам человека Ирина Ясина.
Мы все знали, что о Ходорковском сказать надо. И, конечно, Медведев знал, что обязательно мы про это будем говорить. Никто не сговаривался, но это было очевидно, потому что на то и совет по правам человека, чтобы на эту тему говорить. Другой вопрос, что посыл изначальный, который сделал Сергей Александрович Караганов, человек с репутацией консерватора, был абсолютно неожиданный для, я думаю, Медведева, поскольку, ну, там, от меня он мог этого ждать, от Алексеевой, там, еще от каких-то там большинства членов Совета, которые вот по этому классу проходят. А Караганов – это как бы другое, да, ну, Сергей сказал замечательную речь, замечательно о исторической памяти репрессированных в 30-е, 40-е, 50-е годы, в сталинское время, в советское время. И потом, в общем, в конце сказал, что, ну, а все это не имеет смысла обсуждать, если вы не поставите точку в деле Ходорковского. И сказал замечательную фразу: «Не можете оправдать – помилуйте». И поставил точку.
В ходе беседы президент попросил совет подготовить правовой анализ решений по резонансным делам, в частности, по делу Михаила Ходорковского. Экспертизу быстро провести не получится. Одних только материалов следствия по этому делу около 200 томов. Но затягивать с этим члены совета обещали, что тоже не будут. Что касается помилования, то, по словам главы совета Михаила Федотова, согласно президентскому указу 2001 года, подписанному Владимиром Путиным, ходатайство о помиловании должен подавать сам осужденный. В данном случае президентский указ входит в противоречие с основным законом страны, Конституцией Российской Федерации, говорит юрист Тамара Морщакова.
На самом деле помилование – это дискреция президента, он сам должен решать, как ему миловать.
Президентский указ, по-моему, он был в 2001 году?
Да, это указ, которому утверждено положение о помиловании, часть функций передана комиссиям по помилованию при губернаторах.
Довольно сложная процедура. Сам подсудимый должен признать свою вину, потом обратиться в региональную комиссию, какие-то установленные указом сроки.
Да, именно так, именно так. Если региональная комиссия отказывает, то тогда подсудимый лишается права быть представленным с целью помилования самому президенту.
Но я помню, тогда критиковал еще Приставкин подобную норму.
Правильно, я тоже критикую эти нормы, потому что они ограничивают право на помилование, это конституционное право, которое вообще не может быть ограничено в соответствии со статьей 56 Конституции. А это положение ограничивает право на помилование, прямо предусмотренное как неподлежащее ограничению в конституционной норме статьи 50 части 3. Но никто же не проверял этот указ на соответствие Конституции. Это делает подлежащие оценке Конституционным судом при наличии соответствующего обращения. Есть принцип такой, что конституционные права никогда не толкуются ограничительно. они могут толковаться только расширительно. Это принцип не только наш, но и международный.
Должен ли, вот как вы считаете, или как трактует закон, должен ли обязательно заключенный обязательно признать свою вину?
Да ни в коем случае. Это явное ограничение права на помилование. Он может обратиться в любом положении, тем более, когда он не признает свою вину, он не должен быть заставляем признать ее, чтобы обратиться за помилованием. Понимаете, это ограничение. Другое дело, что этот указ, поскольку это указ президента, он может выражать его личную позицию. Он считает, что миловать нужно только таких, которые признают. Да? Но тогда он исходит из того, что все ошибки у нас исправляются. А если зря осуждено лицо, у нас ошибки не исправляются. Это признает наша власть. Как можно заставлять человека признание сделать условием реализации конституционного права? Это невозможно.
С Тамарой Марчаковой согласен адвокат Ходорковского Вадим Клювгант.
Для того, чтобы произошло помилование, нужно не только ходатайство осужденного, но и признание им своей вины. Вот это абсолютно противоправное заявление. Оно, естественно, не может быть приемлемо ни для какого человека, который не признает свою вину. Но оно и не может перечеркивать его конституционное право быть помилованным и конституционное полномочие президента осуществить помилование. Поскольку позиция Михаила Ходорковского и разделяемая полностью нами его защитниками состоит в том, что над ним осуществляется преступная расправа, ни о каком признании вины с его стороны, разумеется, речи быть не может. И до тех пор, пока незаконно обуславливается рассмотрение вопроса о помиловании, вот как условием признанием вины, соответственно, конечно, об обращении с таким ходатайством хотя бы даже по одной этой причине речи быть не может.
Означает ли это, что Михаил Ходорковский может подать ходатайство о помиловании, не признавая свою вину?
Добавить мне нечего. В настоящее время этот вопрос не рассматривается, и он не может в любом случае рассматриваться, независимо от всех других обстоятельств, пока есть такое противоправное требование, которое высказывается публично. Вот. А не будет этого требования или будет оно сохраняться, я не гадалка, я юрист. Схожу из конкретных обстоятельств. Все это, что мы поговорили вот, относительно позиции Ходорковского, никак не ограничивает президента в его полномочии помиловать любого осужденного вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств и условий.
В конце января президент Медведев в интервью Bloomberg TV заявил, что крайне отрицательно относится к попыткам давления на него по поводу работы судебной системы, в том числе в связи с делом бывшего главы ЮКОСа. С другой стороны, спустя несколько дней он просит членов Совета подготовить экспертное заключение по делу Ходорковского. Использует ли этот шанс Дмитрий Медведев для того, чтобы без дополнительных условий помиловать Михаила Ходорковского? Об этом станет известно после изучения им общественной экспертизы этого дела. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России проводит сегодня закрытые слушания в связи с терактом в аэропорту Домодедово, в результате которого погибли 36 человек. В больницах остаются более 60 пострадавших при взрыве в Домодедове. Ответственность за организацию теракта взял на себя лидер чеченских боевиков Дока Умаров. В Иркутской области представители КПРФ начали серию акций протеста против роста тарифов на коммунальные услуги. Центральный аппарат Следственного комитета России отменил постановление об отказе возбудить дело против блогера Алексея Навального. Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Владимира Никляева, содержащегося под домашним арестом, допросили по делу о беспорядках в Минске. Подробности пока не сообщаются. В Индийском океане пираты захватили итальянский танкер. На помощь экипажу направлен военный корабль. В Египте создана комиссия, которая разработает законодательные меры, необходимые для мирной передачи власти, сообщил сегодня вице-президент Египта Амар Сулейман. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Продолжим программу «Время свободы». Московского корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга не впустили в Россию по возвращении из Лондона. В московском аэропорту у Хардинга отобрали паспорт, сказав, что ему запрещен въезд в страну. Потом посадили на первый самолет в Лондон, а паспорт вернули уже на борту. «Гардиан» связывает произошедшее с работой Хардинга над публикацией, полученных от сайта WikiLeaks секретных американских документов, в которых говорится, что Россия при Путине превратилась в подлинно мафиозное государство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В пограничной службе ФСБ России факт депортации Люка Хардинга, так же, как и в Министерстве иностранных дел, оставили без комментариев. В российских информационных агентствах появилась информация со ссылкой на источник в силовых структурах о том, что московский корреспондент британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг числится в списке лиц, чей въезд в Россию является нежелательным. Однако позже это сообщение было аннулировано. Далее источник в российских властных структурах сообщил Интерфаксу, что публикации журналиста не могли стать причиной отказа британскому корреспонденту во въезде в Россию. Свою версию произошедшего Люк Хардинг изложил в интервью «Радио Свобода».
У меня была виза, конечно, до конца мая этого года. Я прилетел, подошел к паспортным контролем, и там была просто девушка. Я сразу заметил, что что-то было не так. Она просто вызывала коллегию. Он тоже смотрел мой паспорт. И просто мне сказал, что надо ждать. Очень быстро, через 6-7-8 минут, молодой человек из Федеральной пограничной службы просто мне сказал, что Россия перевод закрыт. Я просто ответил, у меня есть виза, почему, какая причина, вы сможете просто объяснить, что случилось и почему. Он сказал, я не знаю, ну, мы сейчас высылаем вас обратно на следующий месяц в Лондон.
«Гардиан», рассуждая о причинах депортации своего корреспондента, пишет, что, по-видимому, это связано именно с его публикациями о WikiLeaks. В декабре была напечатана статья Хардинга из этой серии, в которой сообщалось, что Путин, скорее всего, знал о предстоящем убийстве Александра Литвиненко. В последнее время Люк Хардинг работал над материалами, которые «Гардиан» публиковала по договоренности с WikiLeaks, в том числе о руководителях России, известных политиках и бизнесменах. Журналист Андрей Остальский, который живет и работает в Лондоне, также связывает высылку Хардинга с этими публикациями.
Я поговорил кое с какими коллегами, в том числе с одним бывшим сотрудником «Гардиан». И вот что он мне сказал, что, во-первых, совершенно исключено, что Хардинг мог быть, скажем, разведчиком, что он работал, как в России это называют, под крышей газеты «Гардиан», поскольку газета «Гардиан» очень левая, в значительной степени против истеблишмента настроена, и чтобы она связалась со спецслужбами и позволила им себя использовать, ну, это просто воображение, ни у кого не хватит такое себе представить. Уже есть заявление главного редактора «Гардиан» Эллена Росбриджа, и он сказал, что то, как в России обращаются, я цитирую, с журналистами и своими собственными, и с иностранными, вызывает самое глубокое беспокойство.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов допускает, что ситуация вокруг Люка Хардинга имеет политическую подоплеку.
Время от времени государство проявляет наглядное человеконенавистничество, дурной характер, и кого-то заворачивает, причем никогда не отягощая себя необходимостью давать по этому поводу какие бы то ни было объяснения. Когда в стране сидят ученые, руководят страной, ее политику определяют секретные службы, то очень трудно догадаться о причине того или иного поступка власти.
Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». И переходим к международным темам. Христиане в Ираке сейчас массово покидают свои дома, опасаясь за свою жизнь. Сообщается, что после серии кровавых нападений в Багдаде в конце прошлого года исход христиан ускорился. Обеспокоенность их судьбой выразили Ватикан и некоторые западные страны, рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Гибель десятков прихожан и двух священников в результате нападения на багдадскую христианскую церковь, совершенного 31 октября боевиками из группировки, связанной с Аль-Каидой, и последовавшая затем серия атак на дома христиан в иракской столице, подтолкнули многих из них к бегству. По данным Международной организации по миграции, с тех пор около 1100 христианских семей оказались в относительно спокойном автономном курдском регионе на севере Ирака. Сообщается также, что многие христиане покидают пределы страны или собираются сделать это. Представитель организации в интервью агентства «Франс Пресс» рассказал, что кто-то из этих людей ищет убежище в Турции, кто-то в Иордании. В докладе отмечается, считается, что в Багдаде христиане по-прежнему живут в атмосфере страха, несмотря на принимаемые властями меры безопасности. При режиме Саддама Хусейна в Ираке было, по оценкам, свыше 1 000 000 христиан. Более половины из них сейчас, как полагают, покинули страну. Глава фонда христианских пожертвований Абдулла ан-Науфали в интервью радиостанции «Свободный Ирак» выразил опасение, что в результате продолжающегося исхода христиан в стране может исчезнуть одна из древнейших религиозных групп. По его словам, нападение в октябре на багдадскую церковь очень повлияло на общину.
В результате произошедшего иммиграция резко выросла. У нас есть простые цифры, говорящие, что уровень иммиграции в ноябре по сравнению с тем, что было до октября, вырос на 212%, а в декабре было еще больше. Это угрожает очень быстро оставить страну без христиан.
Льюис Бандар, член входящего в парламент блока «Халдейский, Сирийский, Ассирийский народный совет», упоминает о предложении некоторых европейских стран принять у себя иракских христиан и отмечает, что даже в автономном курдском регионе, куда бегут многие христиане из других частей Ирака, они не чувствуют себя в безопасности.
Люди стали привыкать говорить, что этой стране нет до нас дела, что наше будущее неизвестно. Где наши отцы и предки, которые жили здесь? Наши родственники уехали и обрели стабильность в развитых, цивилизованных, демократических странах. Это может быть своего рода одержимостью. По правде, христиане в Курдистане живут в мире и безопасности. У нас нет проблем. Но чувство страха, клеймо принадлежности к меньшинству, заставляют людей думать не о любви, причастности, признательности и уважении. Это стало неотложной нуждой. Даже частичное улучшение может привести к некой форме стабильности.
Отец Исаия Тимафиус, приходской священник одной из церквей района Дора к югу от Багдада, сказал в интервью радиостанции «Свободный Ирак», что продолжение исхода христиан свидетельствует, их не убеждают обещания властей обеспечить лучшую защиту.
Мы пока не увидели серьезного эффекта, который вернул бы уверенность этой мирной части общества. Поэтому вы видите, что люди в эти дни продолжают эмигрировать, и конца этому не видно.
В конце января, во время поездки по автономному курдскому региону, посланник Ватикана в Ираке архиепископ Джорджо Лингва заявил о необходимости принять меры, чтобы христианская община на Ближнем Востоке сохранилась. «Нам больно видеть, как христиане мигрируют из Ирака по направлению к Европе, как и то, что происходит с христианами по всему региону. Чтобы остановить этот исход, мы должны работать вместе, убеждать христиан оставаться в регионе, давая им возможность достойно жить», — сказал архиепископ Лингва. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама, чьи отношения с большим бизнесом отличались холодностью, пытается найти общий язык с предпринимателями, обещая помочь предпринимательству и призывая бизнесменов делиться прибылью с работниками. С подробностями Алан Давыдов.
Барак Обама выступил перед членами Торговой палаты Соединенных Штатов. Эта общенациональная негосударственная организация, защищающая интересы американского бизнеса, нередко проявляет недружелюбие к администрации и остается решительным противником инициированных Белым домом реформ медицинского страхования и банковско-финансовой деятельности. Президент признал эти разногласия и призвал частный бизнес сотрудничать с правительством на основе общей ответственности. Он напомнил о недавних инициативах администрации по развитию инфраструктуры страны, стимулированию инвестиций в предпринимательство и поддержке инноваций. Как правительство, мы поможем заложить фундамент для того, чтобы вы могли расти и обновляться. Мы модернизируем наши транспортные и коммуникационные сети, чтобы вы могли перемещать товары и информацию быстрее и дешевле. Мы будем вкладывать средства в образование, чтобы вы могли нанимать самых умелых и талантливых рабочих в мире. И мы разрушим барьеры, снижающие вашу конкурентоспособность. Это коснется и налогового кодекса, и нормативной базы. Обама, стремящийся смягчить свои отношения с лидерами крупного бизнеса, призвал их, в свою очередь, тратить больше средств на развитие, создавать новые рабочие места и способствовать экономическому росту. Но результатами реформ корпоративного налогообложения и роста экспорта, приносящими дополнительную прибыль корпораций, должны, по словам президента, воспользоваться все американцы, а не только их высшее руководство, чьи заработки и вознаграждения непрерывно растут, в то время как реально зарплаты американцев находится в стагнации. У корпоративной Америки и Белого дома сегодня много общих интересов. Администрации необходимо добиться резкого роста экономики и снижения безработицы. Бизнесу необходим благоприятный налоговый климат. Президент, в свою очередь, подчеркнул, что упорно работает над совершенствованием режима торговли с важными зарубежными партнерами. Мы окончательно оформили торговое соглашение с Южной Кореей, которое обеспечит работой как минимум 70 тысяч американцев. Это соглашение пользуется беспрецедентной поддержкой предпринимателей и наемных работников, демократов и республиканцев. Подобных выгодных сделок я ожидаю при заключении торговых соглашений с Панамой и Колумбией. Будем также работать над включением России в систему международной торговли. В детали последней инициативы Обама вдаваться не стал.
Рассказывал Алан Давыдов. Влиятельный американский сенатор намерен превратить проблему Приднестровья в один из ключевых вопросов американо-российских отношений. Во вторник ведущий член Сенатского комитета по международным отношениям Ричард Лугар обнародует отчет, озаглавленный «Завершит ли Россия последний из застывших конфликтов Европы?». Название отражает суть документа. Согласно экспертам Конгресса, именно Россия создает препятствия урегулированию Приднестровского конфликта, что означало бы объединение Молдовы и Приднестровья в рамках некой федеративной структуры. Формальные переговоры с участием Молдовы, Приднестровья, Украины, России, ОБСЕ, где в роли наблюдателей выступают США и Европейский Союз, были прерваны в 2006 году Тирасполем и Москвой под надуманным предлогом. Через 18 лет после окончания военного конфликта Приднестровский анклав остается территорией, которой правит непризнанный никем режим. Он перенасыщен оружием, которое Москва отказывается уничтожать вопреки своим обещаниям. Территория, где, как подозревают эксперты, ведется торговля и ядерными материалами, охраняется российскими войсками. Главная цель доклада Лугара – убедить Белый дом вплотную заняться приднестровской проблемой, поддержав инициативу Франции и Германии по возобновлению пятисторонних переговоров. Как считает мой собеседник, сотрудник Вашингтонского Джеймстаунского фонда Влад Сокар, этот документ приурочен к возобновлению переговоров, и в нем подтверждается приверженность США важным принципам урегулирования приднестровского конфликта. Я думаю, обнародование доклада Лугара не случайно совпадает с началом переговоров по формуле 5+2, которые были прерваны 5 лет назад. В этом документе Лугар выделяет приверженность Соединенных Штатов важнейшим принципам урегулирования. Например, он настаивает на том, что российские войска смогут остаться на территории государства только с согласия правительства Молдовы. Очень важно, что сенатор Лугар увязывает переговоры об обычных войсках в Европе с дислокацией российских солдат в Приднестровье. Переговоры обещают быть трудными, поскольку, по словам моего собеседника, Москва до сих пор не демонстрировала желание разрешить этот конфликт. Пытаясь стимулировать российское желание разрешить конфликт, Париж и Берлин предлагают Москве создание комитета, в котором Россия и ЕС смогут обсуждать политические вопросы и проблемы безопасности. Сенатор Лугар говорит, что позитивный подход России к проблеме Приднестровья будет доказательством ее готовности утверждать безопасность в Восточной Европе. Вопрос, как говорят американские эксперты, заключается в том, будет ли готов Белый дом оказать давление на Кремль ради поддержки Молдовы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вас еще ждут несколько интересных репортажей и интервью, но пока в Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня проводит закрытые слушания в связи с терактом в аэропорту Домодедово, в результате которого погибли 36 человек. В больницах остается более 60 пострадавших при взрыве в Домодедове. Ответственность за организацию теракта взял на себя лидер чеченских боевиков Док Умаров. В Иркутской области представители КПРФ начали серию акций протеста против роста тарифов на коммунальные услуги. Центральный аппарат Следственного комитета России отменил постановление об отказе возбудить дело против блогера Алексея Навального. В Москве активисты партии «Яблоко», задержанные сегодня во время несанкционированной акции у здания Центра избиркома, вызваны в мировой суд. Активисты протестовали против отказа регистрировать списки «Яблоко» на выборах в ряде регионов. Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Владимира Некляева, содержащегося под домашним арестом, допросили по делу о беспорядках в Минске. Подробности пока не сообщаются. В Индийском океане пираты захватили итальянский танкер. На помощь экипажу направлен военный корабль.
В Египте создана комиссия, которая разработает законодательные меры, необходимые для мирной передачи власти, сообщил сегодня вице-президент Египта Омар Сулейман. Суд в Лондоне сегодня может вынести вердикт по делу об экстрадиции в Швецию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Выборы в местные органы власти в палестинской автономии назначены на 9 июля. Представители Южной и Северной Кореи проводят прямые переговоры. Встреча представителей командования двух армий проходит в пограничном селении Панмунджом. В индонезийской провинции Центральная Ява сотни радикальных исламистов атаковали сегодня здание суда и подожгли две церкви, требуя смертной казни для осужденного за богохульство христианина. В Ираке продолжают пытать заключенных, заявила правозащитная организация Amnesty International. Продолжим программу. У микрофона, напоминаю, Александр Гостев. А также напоминаю то, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире всегда аналитический радиожурнал «Время и мир». Сейчас вместе со мной, как обычно в это время, в студии моя коллега, автор и ведущая «Времени и мира» Ирина Лагунина, чтобы представить коротко свой свежий выпуск. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Начну с темы, которая займет сегодня большую часть нашего эфира, а именно в США сейчас проходит турне по многим американским городам вдовы Александра Литвиненко Марины. Это такой первая ее крупная поездка по Соединенным Штатам. Она представляет и книгу, и рассказывает о том, как идут дела с расследованием обстоятельств гибели ее мужа. И вот у нас подробное интервью с Мариной на эту тему. Но мы говорим не только о том, как идет это судебная тяжба, она на самом деле особо никак не идет, потому что основной подозреваемый находится в России вне досягаемости для британского правосудия. А мы, вернее, наш корреспондент в Америке Владимир Абаринов беседовал с Мариной о том, вообще как идет ее жизнь, вот что она узнала из этой поездки. По ее словам, поездка показала ей, насколько много людей в Соединенных Штатах, в том числе русские, из стран СНГ и из России, и новая волна иммиграции в последних полутора лет. Сколько из них действительно интересуются тем, что происходит, болеют, сожалеют, высказывают участие по этому делу. И вот об этом мы говорим. Мы также говорим о том, как растет ее сын без отца. И по ее словам, вот сейчас первый раз, дело в том, что им была дана другая фамилия, когда они переехали на Запад в целях их же безопасности. И сейчас сын в первый раз, ему сейчас 16 лет, в первый раз попросил вернуть ему фамилию отца Литвиненко.
Спасибо, Ирина. Напомню еще раз, вот это одна из тем свежего выпуска программы «Время и мир». В 22 часа по московскому времени со вторника по пятницу ведет и готовит программу Ирина Лагунина. Продолжим «Время свободы». Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков потребовал от коммунальных служб города за считанные дни убрать весь бесхозный транспорт с улиц столицы. Инициатива московских властей вызывает опасения у владельцев машин. В разряд брошенных случайно могут попасть и автомобили, у которых есть вполне заботливые хозяева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Постановлению столичного правительства об утилизации брошенных автомобилей уже 10 лет. И только за прошлый 2010 год сотрудники коммунальных служб Москвы убрали с улиц города 20 тысяч таких машин. Нынешняя уборка автохлама, начатая по указанию заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, не разовая кампания, говорит заместитель начальника отдела оперативного контроля Объединения административно-технических инспекций города Леонид Лавнеев.
В соответствии с 430-й распоряжением правительства Москвы в каждой районной управе сформирована комиссия, которая занимается выявлением бесхозного брошенного транспорта на территории города. В составе этой комиссии находится и представитель Объединения административно-технических инспекций. Он выявляет брошенный транспорт на дворовых территориях, выдает предписание балансодержателя территории для того, чтобы тот включил в список и занимался работой с владельцем, если такая необходимость существует. Дальше комиссии принимается решение о включении в список брошенного транспорта. Этот список направляется в ГУВД, точнее, сказать, в структурное подразделение ГУВД по данному району, которые определяют владельца данного транспорта. И уже на основании информации из ГУВД административной комиссии принимается решение об эвакуации этого брошенного транспорта со дворовых территорий на площадку временного хранения. А эвакуация брошенного транспорта вообще происходит с территории города за счет городского бюджета.
Представители общественных организаций и правозащитники опасаются, что в разряд брошенных могут попасть автомобили, которые на ходу и у которых есть заботливые хозяева. Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что очистка улиц и дворов от бесхозных машин должна проводиться в рамках закона.
Принятие любого административного решения на эту тему сегодня будет незаконным, потому что нет законодательства об утилизации. Нет оснований и нет процедуры подобного рода действий. Кроме того, надо учитывать, что машина, даже брошенная, даже уже сгнившая, но все равно это объект права собственности. И изъять у человека собственность можно только по решению суда. Такова норма нашей Конституции. А утилизация, понятно, это, так сказать, фактически прекращение права собственности, уничтожение объекта, который находится в собственности у гражданина. А если автомобиль еще, ну, в общем, на ходу, такой тоже может быть. Тот вообще, так сказать, в принципе, это может дойти до уголовной ответственности, как по статье об уничтожении чужого имущества.
В прошлом году стартовала программа утилизации старых машин в обмен на скидку при покупке нового автомобиля. Правда, совсем непригодные машины для обмена не принимались. В московских дворах по-прежнему можно найти остовы машин или проржавевшие непригодные для использования старые автомобили. В неделю сотрудники инспекции выявляют до сотни таких предметов. Они занимают места на парковках, которых и без того в столице не хватает. Эксперты уверены, что решить проблему в течение нескольких дней точно не удастся. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». На этой неделе в эфире и на сайте «Радио Свобода» серия интервью с известными общественными деятелями и деятелями культуры, которые летом 2005 года подписали открытое письмо с одобрением приговора бывшим руководителям компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Под обращением в поддержку этого судебного решения поставили свои подписи 5 десятков известных российских режиссеров, певцов, спортсменов, ученых, среди которых Георгий Гречко, Александр Калягин, Станислав Говорухин, Анастасия Волочкова, Валентин Юдашкин, Алина Кабаева, Александр Розенбаум. Все они в категорической форме отрицали политический подтекст судебного процесса над Ходорковским и Лебедевым и подчеркивали справедливость приговора. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров связался с некоторыми из тех, кто подписал письмо 50, и поинтересовался, не изменилось ли у них отношение к делу Ходорковского и Лебедева после второго судебного процесса, по итогам которого суд приговорил их еще к 13,5 годам тюремного заключения.
Одним из тех, кто подписал обращение, был певец и музыкант Александр Буйнов. Буйнов вступил в партию власти в 99 году. Тогда она называлась «Единство». Сегодня он продолжает оставаться в рядах «Единой России». И вот как оценивает свой поступок спустя 5,5 лет.
Скорее всего, у меня есть ощущение, что я вляпался. Во всяком случае, бывают безумные поступки, за которые стыдно. Но считать, что я не хочу сейчас ни... Мне, во всяком случае, я испытываю чувство, мягко говоря, неловкости. Вот, а так, я сталкивался с людьми, которые из правозащитниками в том числе, и эту тему обсуждали, и я испытывал всегда чувство неловкости, так что мне осталось.
Но вы всегда можете публично сказать, что вы отрекаетесь от этой подписи?
Дело в том, что если «Радио Свобода» хватит для того, чтобы для моего отречения, то получается слишком громко сказано, отречение от трона, от престола. Если этого хватит, то я готов сейчас это сказать.
То есть вы очень жалеете, что совершили такой поступок?
Ну, лучше, наверное, звучит так. Но как вам сказать, это сложная штука, потому что, ну, внутрипартийные отношения есть какие-то. Но, во всяком случае, я бы не сказал, что это же все равно не, так сказать, не КПСС в конце концов. Вот. И у меня все равно остаются свои симпатии, антипатии. С тех пор прошло действительно больше 10 лет, как я состоял в этом движении, а потом в партии. И у меня есть уже свое видение. Несколько лет уже я далек от активной какой-то позиции спортивной, поэтому да.
Александр, просто я хочу понять простую вещь человеческую. Да, вот почему именно выбрали вас? Ведь были люди, которым тоже это предлагали, они отказались, а вот пришли именно к вам.
Я думаю, что ничего бы страшного не случилось, если бы я отказался. Просто я не вник в суть вопроса. Для меня это было, ну, если вы не знаете, что такое Иванов, Петров, там вот, или Ходорковский в данном случае, то для меня это был вообще кто-то, человек вообще со стороны. Потому что я был как раз отдалек и от экономической ситуации, и от политической. Знаешь, просто, ну, считай, что живут на свете дураки. В данном случае это был я. Нужно отвечать за свои слова. А когда советская привычка всем махать руками, вот я как-то попал под это дело, тут не обаяние в смысле, а ну, под то, что как-то сказано, ну все, вор должен сидеть в тюрьме, и я попал под это все. Я совершенно с чистой совестью подписывал, когда, не зная никого, ни человека, у меня известен, когда человек, может, известен был на весь мир, но для меня это, он как бы фамилия ничего не значила тут. Вот в чем дело. Надо вникать в суть вопроса, надо знать человека, надо знать суть дела, надо знать материалы, надо знать все по-настоящему, а не просто быть безалаберным музыкантом, которому сунули бумажку, и он подписал, правильно?
Вы знаете, самого Ходорковского, конечно же, разочаровал этот поступок известных людей, но, по его словам, он многих из этого списка с детства любил и любит и сейчас. Вот такова была его реакция.
Но он оказался сильнее.
Это был музыкант Александр Буйнов. Фамилия историка и писателя, прошедшего сталинские лагеря, Антона Антонова-Овсеенко, также стоит среди подписантов открытого письма с одобрением первого приговора бывшим руководителем ЮКОСа.
По-человечески жалко его, конечно, с таким огромным сроком. Но если он заслужил, тут трудно судить очень.
А вы жалеете о том, что вы поставили подпись под письмом против Ходорковского?
Я не писал против него, я писал о том, что я сочувствую человеку, которому приходится столько сидеть, я сам испытавший это на себе, поэтому, конечно, по-человечески его жалко. Я написал, что по поводу налогов, у меня там было, если он не уплатил налогов, то в других странах еще строже поступают.
Там нет никаких ваших замечаний в этом тексте. Есть один стандартный текст.
Нет, не так.
Ну, значит, получается, вас ввели в заблуждение.
Меня могли ввести в заблуждение. Я не считаю, что я его осудил. Я сравнил с другими странами.
Почему власть решила вам предложить участвовать в числе тех подписантов, которые поставили свои подписи под этим документом?
Ну, я думаю, что это личное отношение тогдашнего президента Путина, который знает мои книги, знает, что я принципиальную позицию держу в отношении Сталина на протяжении многих лет, невзирая ни на что, невзирая на то, что меня могли тоже осудить. Вот, очевидно, его личное отношение ко мне, как к человеку принципиальному.
А вы знакомы с Михаилом Ходорковским?
Нет, я с ним не знаком.
Скажите, а вы разбираетесь в системе налогообложения нефтяных компаний?
Системе выплаты налогов нефтяными компаниями? Да нет, я как юрист, конечно, не разбираюсь.
Вы с ним лично не знакомы. Этот человек вам ничего не сделал плохого. Вы не разбираетесь в налогах, которые платят нефтяные компании и государства. А как вы могли принимать участие в этом деле?
Ну, если ко мне обратились тем, чтобы я высказал свое мнение, я его тогда и высказал.
Вы считаете, что вы поступили правильно?
Я считаю, что я поступил правильно. Если же это имело место, то в других странах еще строже поступают.
А если это не имело места?
А если это нет, то, значит, будет существовать другое «если». К сожалению, ни вы, ни я, мы не обладаем точными сведениями о том, что у них получилось.
То есть у вас нет такого ощущения, что власть просто использовала ваше доброе имя?
Ну, есть такое, конечно, мнение, что решили использовать мое доброе имя. Вот я, может быть, если бы сейчас это возникло, поступил бы иначе. Но пока у меня сведений-то нет, и у вас нет этих сведений. Ведь если бы можно было бы поговорить непосредственно с Ходорковским, другое дело.
Поменяется власть, придут другие люди, и выяснится, и оправдают Ходорковского. Вы готовы перед ними извиниться и признать свою ошибку?
Если мне покажут, что он не виновен в этом, конечно, готов отказаться от старой позиции.
Это был писатель и историк Антон Антонов-Овсиенко. Ему в этом году исполнится 90 лет. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько высокопоставленных сотрудников ФСБ России, отвечающих за безопасность на транспорте, среди которых два генерала, сняты с должностей в связи с терактом в московском аэропорту Домодедово. Жертвами взрыва стали 36 человек, 120 пострадали. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских боевиков Док Умаров. Президент России Дмитрий Медведев принял решение отменить переход на зимнее время, начиная с осени этого года. Госдума. В больницах Москвы остаются более 60 пострадавших при взрыве в Домодедове. Адвокатам двух россиян, арестованных в Минске по обвинению в участии в массовых беспорядках, отказали в прекращении уголовного дела. Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Владимира Некляева, содержащегося под домашним арестом, допросили по делу о беспорядках в Минске. Подробности не разглашаются. В Индийском океане пираты захватили итальянский танкер. На помощь ему направлен военный корабль. В Ираке продолжают пытать заключенных, заявляет правозащитная организация Amnesty International.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Художественный руководитель израильского театра «Гешер» Евгений Арье поставил в Московском театре «Современник» спектакль по роману Исаака Башевиса Зингера «Враги. История любви». В главных ролях Сергей Юшкевич, Чулпан Хаматова, Евгения Симонова и Алена Бабенко. О нем рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Роман о пропасти, которая пролегла между евреями, разделив их на тех, кто пережил Холокост, и тех, кто в годы войны, как сам Зингер, оказался за океаном. На тех, которые до конца жизни считали величайшим грехом то, что остались в живых, когда остальные невинные погибли, и тех, кто за это себя не казнил. Евгений Арье сперва поставил спектакль по этой книге в Тель-Авиве, но говорит, что в московской версии много изменено.
В Израиле люди настолько погружены в эту тему, и эта тема настолько для них больна. Здесь, в общем, даже к некоторому моему удивлению, честно говоря, очень мало знают о том, что происходило в Европе и как уничтожался целый народ.
Изобразительное решение спектакля строгое и выразительное, чем-то напоминает кино. Узкие, высокие черные панели, перемещаясь, открывают то одну, то другую часть сцены. Текст огромного романа Зингера, естественно, сокращен. Проблематика сохранена, но трагикомедия стремится к мелодраме, и Зингер становится похож на Шалома Алейхема. Он тоже умеет улыбаться сквозь слезы. Исполнитель главной роли Сергей Юшкевич считает, что...
Через улыбку как бы происходит какая-то анестезия. И мы больше впитываем. Да, здесь должно быть много смешного, и через это открывается еще больше страшного. Парадокс, но это так. В одной истории есть замечательная фраза: «Оставьте мне только смех здесь внизу, и я продержусь».
Ну, раз уж мы заговорили о смешном, то вспомним песенку «Если бы я был султан, я бы имел трех жен». Герман Бродер не султан, вовсе наоборот. Писатель, еврей, но у него оказалось три жены. Одна из них, Тамар, числилась в списках погибших, а потому наш герой связал свою жизнь с польской девушкой Едвигой, бывшей служанкой, которая 3 года прятала его от нацистов на сеновале. А еще у него есть Маша. И не зря он уподобляет Машу царице Савской. Многие источники обвиняют ее в греховной связи с Соломоном, у которого было 700 жен и столько же наложниц. И кто же тогда Соломон Мудрый, не выпускник ли философского факультета сам Герман Бродер? Тогда три жены – это совсем немного. Герман, совсем как герой осеннего марафона, не может принять решение. Он любит всех своих жен, мучается сам и мучает их. Однако предлагаемые обстоятельства иные. Герои романа вырвались из ада и по-прежнему носят его в себе. Чем дальше отодвигалась катастрофа, тем, казалось, они были ближе к ней. Именно этим объясняются особенности их поведения. Герман уверен, что фашисты вернутся к власти и захватят Нью-Йорк. Когда Тамар хочет, чтобы муж ей подчинился, она ему говорит: «Ты представь на моем месте лагерного надзирателя». А Маша, лежа в постели с Германом, то и дело заводит разговор о нацистах. Видишь, не Алену Бабенко, а милую светленькую польку, полное самоотречение и самоуничижение во имя любви. Видишь, не Чулпан Хаматову, а рыжую, ослепительно красивую, соблазнительную Машу. И не Евгению Симонову, а все прощающую, бесконечно верную Тамар. Женственность одной, сексуальная привлекательность другой, надежность третьей, разного фасона броня, за которой скрываются отчаяние и страдания. И слабее всех, конечно, мужчина, Герман Бродер. Одаренный литератор, плохой отец, неверный муж, безвольный философ, который после войны как будто продолжает прятаться на сеновале, перекладывая на женщин бремя ответственности, решений и забот. Исключительная по точности и внутренней деликатности роль Сергея Юшкевича. Послушаем художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Очень важно людям понять, что любое насилие, любое, приводит потом вот к тому, что человек вроде бы живет и любит по-настоящему, но это изжить, это насилие невозможно из себя. Очень хотела, чтобы наши актеры, актрисы, главное, получили такие потрясающие роли и прикоснулись к этому.
Чулпан Хаматова прикоснулась к этому, к этой теме, во второй раз. Когда-то в дипломном спектакле она потрясающе сыграла роль Анны Франк.
Да, для меня это такой прямой переход просто из роли Анны Франк в роль Маши.
Подробный рассказ о спектакле театра «Современник» можно послушать 10 февраля в российском часе программы «Поверх барьеров» в 11 вечера по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
6 лет за решеткой проведет капитан корпуса морской пехоты, обвинявшийся в мошенничестве, связанном с поставками оборудования в Ирак. Капитан Эрик Шмидт, обладавший возможностью распределять контракты на закупку оборудования для морских пехотинцев, вошел в сговор с иракским бизнесменом, который после получения американских заказов переправлял часть денег жене Шмидта, которая покупала товары низкого качества по более низким, чем указанные в договоре цены. Сэкономленная таким путем сумма шла в карман американского военнослужащего и иракского предпринимателя. За 2 года службы в Ираке капитан заработал около $2 миллионов. Его жене, которая находится в Калифорнии, грозит 3-летний тюремный срок. Суд конфисковал 2 дома Читы Шмидтов и 2 автомобиля люкс. Специальное управление при ревизоре, ответственном за реконструкцию в Ираке, ведет больше 1000 расследований по фактам мошенничества, связанного со 150-миллиардной программой восстановления Ирака. Эксперты подозревают, что объектом воровства стали гигантские суммы, хотя никаких конкретных данных пока не приводится. Даже после ухода на пенсию бывшему президенту приходится расплачиваться за решения, принятые во время пребывания у власти. С этой данностью пришлось столкнуться бывшему президенту Джорджу Бушу-младшему, чье выступление перед еврейской благотворительной организацией в Женеве было отменено после того, как правозащитные организации объявили о готовности начать в швейцарском суде уголовное преследование бывшего президента, обвиняя его в организации пыток людей, подозреваемых в связях с террористами. В понедельник представители Нью-Йоркского центра конституционных прав и Европейского центра прав человека объявили о том, что они подготовили своего рода универсальный обвинительный документ против бывшего президента, где обосновывается причастность и ответственность Джорджа Буша к пыткам подозреваемых террористов, оказавшихся в руках американских спецслужб. По словам правозащитников, они могут видоизменять этот документ с учетом конкретных требований законодательства тех стран, которые намерен посетить бывший президент. В обвинениях приводятся 2 случая, когда заключенные в Гуантанамо были допрошены с использованием вотербординга. Правозащитники считают, что это пытка, запрещенная международными законами. Теоретически бывший президент США может быть арестован по такому обвинению.
Особым вниманием к нуждам бывших американских военнослужащих, особенно к поиску работы для них, отвечают американские специализированные организации на растущий уровень самоубийств ветеранов иракской и афганской кампаний. По данным Управления по делам ветеранов, самоубийства среди бывших солдат за 6 лет выросли вдвое, рассказывает Владимир Морозов.
Последние годы постоянно растет количество программ, которые заняты помощью ветеранам. Почему же среди бывших солдат увеличивается число самоубийств? Вот как отвечает на этот вопрос основатель частной независимой ассоциации ветеранов войны в Ираке и Афганистане Пол Рикхоф. Я считаю, что Пентагон и Управление по делам ветеранов оказались неподготовленными к такому большому наплыву демобилизованных солдат, из которых многие страдают синдромом посттравматического стресса. Пока наши бюрократы раскачиваются, говорит Пол Рикхоф, мы сами пытаемся помочь солдатам подготовиться к гражданской жизни и найти работу. Иначе человек может почувствовать себя потерянным, как это случилось с бывшим военным шофером 28-летней Маргарет Ортис. Самодельные взрывные устройства часто были спрятаны в мусорных баках. Это там, на войне, но я до сих пор обхожу мусорные урны. Знаю, что глупо, но страх сильнее меня. Мне часто снятся кошмары, и я, наверное, унесу эти страхи в могилу, потому что мне не хочется ни с кем об этом говорить. Маргарет Отис искала утешение в спиртном и наркотиках, была бездомной. Ее смогли разговорить, а потом привели к себе сотрудники некоммерческой организации Advanced Women. Теперь она в числе 43 других женщин-ветеранов живет в общежитии организации в Калифорнии. Помогают ветеранам и курсы для желающих заняться фермерством. Ведь почти половина военнослужащих – выходцы из сельской местности. На 6-недельных курсах при университете штата Небраска обучают не только тому, как, например, растить те или иные сорта ягод, но преподают также основы маркетинга. Курсы для ветеранов действуют и на калифорнийской ферме, где выращивают авокадо. Хозяин фермы, бывший сержант Колин Аркипли, сам воевал в Ираке. К нему на выучку охотно идут морские пехотинцы с расположенной неподалеку военной базы Кэмп Пендлтон. Тем, кому предстоит дембель, рассказывает Аркипли, я объясняю, что найти работу на земле гораздо легче. По статистике, в этой декаде половина фермеров выйдет на пенсию. Им нужна смена. Кроме того, говорит Аркипли, я по собственному опыту знаю, что работа на воздухе, физическая активность, как бы лечит раненых ветеранов. А потеть в кабинете физиотерапевта – это же со скуки помрешь.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Реакция Кремля на заявление Доку Умарову, взявшего на себя ответственность за взрыв в московском аэропорту Домодедово. Такова одна из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, конечно же, вернемся и к высылке из Москвы корреспондента «Гардиан» Люка Хардинга. И вас ждут все наши постоянные для этого часа рубрики и другие репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Вечер Людмилы Улицкой. Прямая видеотрансляция Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Спецдокладчик по сети Дик Марти о торговле органами в Косове.
В блогах Свободы.
Скучно без Вентилова. Юрий Тимофеев о том, как зрелищное задержание Сергея Удальцова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.